Владимир Набоков. «Под знаком незаконно рожденных». Роман. Перевел и составил комментарий Андрей Бабиков. Перевод посвящается памяти Дмитрия Владимировича Набокова. Читает Олег Дорман. «Под знаком незаконно рожденных. Посвящаю моей жене. 1. Продолговатая лужа вправлена в грубый асфальт, как диковинный след, до краев наполненный ртутью, как лопатообразная выемка, через которую проглядывает нижнее небо. Окруженная, я замечаю, щупальцами рассеянной черной влаги, в которой застряло несколько тусклых, серовато-бурых мертвых листьев, утонувших, мне стоит сказать, еще перед тем, как лужа уменьшилась до своих нынешних размеров. Она лежит в тени, но содержит образец яркости, находящийся за ее пределами, там, где стоят деревья и два дома. Присмотрись. Да, она отражает часть бледно-голубого неба, мягкий младенческий оттенок голубого. Вкус молока у меня во рту, потому что 35 лет тому назад у меня была кружка такого цвета. Кроме того, в ней отражается короткое сплетение голых веток и коричневая фистула более толстой ветви, обрезанной краем лужи, и еще поперечная полоса ярко-кремового цвета. Ты что-то обронил, это принадлежит тебе. Кремовый дом по ту сторону, залитый солнцем. Когда у ноябрьского ветра случается его повторяющийся ледяной спазм, зачаточный водоворот ряби заглушает яркость лужи. Два листка, два трискелиона, похожие на двух дрожащих трехногих купальщиков, бросающихся в воду, стремительностью своего порыва переносятся прямо на середину лужи, где с внезапным замедлением они начинают плыть совершенно ровно. 5:20. Вид из окна госпиталя. Ноябрьские деревья, тополи, я полагаю, два из которых растут прямо из асфальта. Все они озарены холодным ярким солнцем, яркая, богато изрезанная бороздами кора и замысловатый изгиб бесчисленных полированных голых веток, старое золото, от того, что вверху им достается больше фальшиво-сочного солнца. Их неподвижность контрастирует с судорожной рябью вставного отражения, от того, что видимая эмоция дерева — это масса его листьев, коих сбереглось тут и там на одной стороне дерева едва ли больше 37, или около того. Они лишь слегка мерцают неопределенного цвета, но отполированы солнцем до той же иконной смуглости, что и замысловатые мириады веток. Обморочная синева неба, пересеченная бледными, неподвижными клочьями наслоенных облаков. Операция не увенчалась успехом. Моя жена умрет. Аспидный фасад дома за низкой изгородью, залитый солнцем, ярким холодом, обрамляют два боковых пилястра кремового цвета и широкий, пустой, бездумный карниз. Глазурь на залежавшемся в лавке торте. Днем окна кажутся черными. Их 13, белые решетки, зеленые ставни. Все отчетливо видно, но день продлится недолго. Какое-то движение в одном из окон, нестареющая хозяйка, открой пошире, как говаривал мой дантист доктор Уоллисон во времена молочных зубов, отворяет окно, что-то вытряхивает. Теперь можешь прикрыть. другой дом, справа за выступающим гаражом, сейчас совсем золотой. Ветвистые тополи отбрасывают на него алембики восходящих теневых полос промеж собственных раскидистых и изогнутых до черноты отполированных ветвей. Но все это блекнет, блекнет. Она любила, устроившись в поле, рисовать закат, который никогда не остановится. И крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий при всей своей мышиной настойчивости, стоял подле ее локтя и смотрел на мольберт, на краски, на ее мокрую акварельную кисть, занесенную над рисунком, как жало змеи. Но солнце уже исчезло, оставив лишь беспорядочную груду багрянистых остатков дня, наваленных как попало. Руины. Хлам. Крапчатую поверхность того-другого дома пересекает наружная лестница, а мансардное окно, к которому она ведет, стало таким же ярким, какой была лужа, поскольку теперь она наполнена тусклой жидкой белизной, пересеченной мертвой чернотой, и кажется монохромной копией, увиденной перед этим картины. Я, верно, никогда не забуду тусклую зелень узкой лужайки перед первым домом, к которому крапчатый дом обращен боком. Лужайка одновременно растрепанная и лысоватая, с асфальтовым пробором посередине, и вся усыпана бледно-бурыми листьями. Краски уходят. Последний отсвет горит в окне, к которому все еще ведет лестница дня. Но все уже кончено. И если бы внутри зажгли свет, он бы уничтожил то, что осталось от дня снаружи. Клочья облаков окрашиваются в телесно-розовый цвет, и мириады веточек становятся необыкновенно отчетливыми. И вот внизу больше не осталось красок. Дом, лужайка, изгородь, просветы между ними — все приглушилось до рыжевато-серого. О, стекло лужи сделалось ярко-лиловым. В здании, где я нахожусь, зажгли свет, и вид в окне померк. Снаружи все стало чернильно-черным, а небо приобрело бледно-синий чернильный цвет. Отливают синим, пишут черным, как сказано на том пузырьке чернил. Но нет, вид из окна так не пишет. И небо тоже. Так пишут только деревья триллионом своих ветвей. 2. Круг замер в дверях и посмотрел вниз на ее запрокинутое лицо. Шевеление, пульсация, излучение лицевых черт, сморщенная рябь, вызывалось ее речью, и он понял, что оно длилось уже некоторое время. Возможно, все то время, которое потребовалось, чтобы сойти по больничной лестнице. Своими выцветшими голубыми глазами и длинной морщинистой верхней губой она напоминала кого-то, кого он знал много лет, но сейчас не мог вспомнить. Забавно. Побочная линия равнодушного распознавания привела к тому, что он идентифицировал ее как старшую медицинскую сестру. Продолжение ее речи вдруг зазвучало, как если бы игла попала на свою бороздку. На бороздку пластинки его сознания. Сознание, в котором закружились мысли, когда он замер в дверях и взглянул на ее запрокинутое лицо. Теперь на движение черт этого лица наложился звук. Слово, обозначающее «биться», она произнесла с северо-западным акцентом «фахтунг» вместо «фахтунг». Человек мужского пола, на которого она походила, выглянул из дымки и исчез прежде, чем он смог опознать его или ее. «Они все еще бьются», — сказала она. «Темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. В самом деле вам лучше переночевать здесь. на больничной кровати. Госпиталище Кружка. Снова этот говор заболоченных окраин, и он чувствовал себя тяжелым вороном, Крув, хлопающим крыльями на фоне заката. «Прошу вас, или хотя бы дождитесь доктора Круга, у него автомобиль». «Мы не родственники», — сказал он. «Простое совпадение». «Я знаю», — сказала она, — «и все же вам не стоит, не стоит, не стоит». Мир продолжал вращаться, хотя израсходовал весь свой смысл. «У меня есть пропуск», — сказал он. И, открыв бумажник, зашел так далеко, что дрожащими пальцами развернул упомянутый листок. У него были толстые, дайте-ка подумать, нерасторопные, именно так, пальцы, всегда слегка дрожащие. Когда он что-нибудь разворачивал, внутренняя сторона его щек методично всасывалась и слегка причмокивала. Круг, а это был он, показал ей расплывчатую бумагу. Большой усталый человек с сутулостью в плечах. «Какой от него прок?» — проныла она. «Вас может ранить шальная пуля». Видите ли, добрая душа полагала, что пули все еще флюхтунг по ночам. Метеоритные остатки давно унявшейся пальбы. «Я не интересуюсь политикой», — сказал он. «И мне ведь только реку перейти. Завтра утром придет мой друг и сделает все, что требуется». Он похлопал ее по локтю и пустился в путь. С присущим этому акту удовольствием он уступил мягкому и теплому напору слез. Чувство облегчения длилось недолго, поскольку едва он позволил им пролиться, они стали жгучими и обильными, мешая ему смотреть и дышать. Он шел в судорожном тумане по мощенному переулку Оми Бога к набережной. Попытался откашляться, но это привело лишь к новому припадку рыданий. Теперь он жалел, что поддался искушению, потому что уже не мог перестать поддаваться, и содрогавшийся в нем человек буквально утопал в слезах. Как обычно, он разделился на того, кто содрогался, и на того, кто наблюдал. Наблюдал с тревогой, с сочувствием, со вздохом или со снисходительным недоумением. Это был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из «я» равняется «я». Нотабены. Незабудки. Незнакомец, спокойно наблюдающий с абстрактного берега за потоками местного горя. Привычная фигура, пусть даже безымянная и отчужденная. Он увидел, что я плачу, когда мне было 10 лет, и отвел меня к зеркалу в нежилой комнате с пустой клеткой для попугая в углу, чтобы я рассмотрел свое расплывающееся лицо. Он слушал меня, подняв брови, когда я говорил вещи, которые не должен был говорить. В каждой маске, которую я примерял, имелись прорези для его глаз. И даже в тот миг, когда меня сотрясала конвульсия, выше всего ценимая мужчиной. Мой спаситель, мой свидетель. Тут Круг полез за носовым платком, который был тусклым белым комком где-то в глубинах его личной ночи. Выбравшись, наконец, из лабиринтов карманов, он протер и очистил темное небо и аморфные дома. Затем он увидел, что подходит к мосту. В другие ночи мост был чередой огней с определенным ритмом, метрическим свечением, каждый фут которого пересматривался и продлевался отражениями в черной змеящейся воде. В эту ночь рассеянное сияние было лишь в том месте, где гранитный Нептун высился на своей квадратной скале, каковая продолжалась в виде парапета, каковой, в свою очередь, терялся в тумане. Когда мерно и тяжело ступающий Круг приблизился, ему преградили путь двое солдатов-эквилистов. Рядом притаились другие люди, и в луче фонаря ходом шахматного коня, осветившего круга. Он заметил маленького человека, одетого как мещанинер, мещанин, который стоял со скрещенными руками и страдальческой улыбкой. Солдаты, у обоих, как ни странно, были щербатые лица, насколько внял им круг, спрашивали его, круга, документики. Пока он рылся в поисках пропуска, они велели ему поспешить и упомянули о короткой любовной связи, в которую сами вступили или могли бы вступить, или предлагали ему вступить с его матерью. «Сомневаюсь», — сказал круг, продолжая обшаривать карманы, что эти фантазии, кишащие как личинки на древних табу, в самом деле могут воплотиться в действие, причем в силу самых разных причин. Вот он. Он едва не сбежал, пока я говорил с сиротой, то есть с сестрой. Он схватил пропуск, как если бы он протянул им банкноту в 100 крон. Пока они подвергали его всестороннему изучению, круг высморкался и неспешно положил платок обратно в левый карман пальто, но, подумав, переложил его в правый карман брюк. «Это еще что?» — спросил тот из двух солдат, который был толще, ногтем большого пальца отмечая на бумаге слово. Поднеся к глазам очки для чтения, круг посмотрел поверх его руки. «Университет», — сказал он. «Место, где преподают разные предметы. Ничего особенно важного». «Нет, это», — сказал толстый. «А, философия. Ну, вы знаете, это когда вы пытаетесь представить себе мирок, маленькая розовая картофелина, вне всякой связи с тем, который вы съели или съедите». Он сделал очками неопределенный жест, после чего сунул их в укромный лекционный уголок, жилетный кармашек. «Что у тебя за дело?» «Почему шатаешься у моста?» — спросил толстый, пока его напарник, в свою очередь, пытался расшифровать пропуск. «Всему есть объяснение», — сказал круг. «Последние дней 10 я каждое утро ходил в госпиталь Принцена. По личному делу. Вчера мои друзья вручили мне этот документ, предвидя, что мост в вечернее время станут охранять. Мой дом находится на южной стороне. Сегодня я возвращаюсь намного позже обычного». «Пациент или доктор?» — спросил худощавый. «Позвольте мне прочитать вам то, для сообщения чего предназначена эта лаконичная бумага», — сказал круг, протягивая руку помощи. «Я буду держать, а ты читай», — сказал худощавый, обратив к нему пропуск вверх ногами. «Инверсия», — сказал круг, — «мне не помеха, но без очков не обойтись». Он прошел через знакомый кошмар карманов, пальто, пиджака, штанов и нашел пустой футляр для очков. Он собирался возобновить поиски. «Руки вверх!» — с истерической внезапностью приказал толстый солдат. Круг подчинился, устремив футляр к небесам. Левая часть луны была так сильно затенена, что практически исчезла в заводе прозрачного, но темного неба, по которому она, казалось, быстро плыла. Иллюзия, вызванная движением к ней нескольких шиншилловых облачков. Однако ее правый бок, заметно щербатый, но тщательно припудренный тальком край или щека, напротив был ярко освещен казавшимся искусственным светом невидимого солнца. В целом, эффект был замечательный. Солдаты обыскали его. Они нашли пустую фляжку, еще совсем недавно содержавшую пинту бренди. Круг, несмотря на свое крепкое сложение, боялся щекотки. Он тихо покрякивал и слегка извивался, пока они грубо ощупывали его ребра. Что-то выпрыгнуло и упало с щелчком кузнечика. Они нашли очки.